Здравствуйте, в эфире программа «Неравнодушные» в студии Диляра Сулейманова. Мы говорим о проблемах, которые не могут быть безразличны для людей. Сегодня тема нашей программы – «Дети-сироты». Такое явление, как социальное сиротство, сегодня приобретает все более широкие масштабы, так как растет количество детей из неблагополучных семей. Также имеется категория так называемых скрытых сирот, к которым относятся безнадзорные дети, чье положение скрыто от государства, и они долгое время не получают помощи. Основной причиной, по которой дети лишаются попечения родителей, является лишение родительских прав. В целом, в основном причиной сиротства в нашей стране является это отказ от ребенка в родильном доме, смерть или неизлечимая болезнь родителей и также лишение родительских прав. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Скажите, а почему вы решили усыновить ребенка?
Почему? Это на самом деле сложный вопрос. Могу сказать, что это не было каким-то продуманным решением. Я всегда хотела иметь своих детей, собственно, я их и завела еще до усыновления Никиты. Но случилось так, что я была волонтером для детей-сирот. Ну и со временем у меня появилось такое желание сделать кому-то добро и вообще, в принципе, сделать какой-то вклад. Но, конечно, это все просто такие, знаете, гуманистические слова, мне кажется, достаточно надменные. Но, наверное, изначально вот такие мысли были. Но, разумеется, ты понимаешь, что там и финансовые вложения пойдут, поэтому одним вот таким порывом, импульсом красивым тут будет не обойтись. И, естественно, потом я начала просто об этом думать, и уже будучи замужем, ну вот как-то всплыла такая мысль в разговоре с мужем. Мы решили все-таки пойти и взять ребенка. Никите сейчас 5. С нами, конечно, он живет всего 1 год. Конечно, нельзя говорить о том, что там, мы уже испытали все там сложности, трудности. Понятное дело то, что он не был грудничком. У него уже есть свое какое-то мировоззрение, даже по-своему мудрость. Ну вот, мне кажется, наверное, ничего не может быть трогательнее, чем глаза моего Никиты с его черненькими ресничками и карими глазками. Ну, конечно, в самом начале было очень много моментов, когда приходилось говорить там чуть ли не на элементарные вещи, чувствуй себя как дома, да, бери что хочешь, или там, не знаю, можешь там садиться где хочешь, лежать где хочешь. Конечно, поначалу он подходил, спрашивал там, а можно вот то-то, можно все-то, можно включить телевизор, можно там попить. Но для меня это было странно. У меня есть дочь. Она ровесница Никиты. Она хотела брата, и мы с ней разговаривали до того, как взять. Но когда уже непосредственно началась наша совместная жизнь с Никитой вместе уже, конечно, она привыкала. Потому что внимание теперь достается не только ей, но и ему. Ну вот, кстати, как раз-таки родственники сначала не очень-то все приняли, всю эту историю с приемным ребенком, говорили, зачем, у тебя уже и так и есть дети, ты можешь еще завести при желании.
В дальнейшем вы не хотите взять еще кого-нибудь из детского дома?
Знаете, забрать хочется всегда всех, да? Но ребенок — человек, которому нужно образование, обеспечение, которого нужно обувать, одевать, кормить. И сейчас, ну, нет. Потому что все-таки мы не имеем таких финансовых возможностей, чтобы обеспечивать еще одного ребенка.
Почему родители отказываются от своих детей и как можно решить проблему? Об этом сегодня поговорим с волонтером благотворительной организации индивидуального наставничества «Старшие братья, старшие сестры» Ксенией Панайот. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Диляра.
Скажите, Ксения, как можно решить проблему сиротства в России? По вашему мнению?
Мы не можем, наверное, говорить о решении проблемы сиротства в целом, потому что ну, ее явно не решить. Да? То есть мы не запретим родителям умирать, не запретим родителям отказываться от своих детей. В любом случае сироты они будут, так или иначе. Другое дело, как решается проблема организации жизни этих детей. Вот во многих западных странах не существует детских домов, вот как у нас. Там существуют приюты, то есть какие-то места, в которые дети попадают и живут там временно, до тех пор, пока они не будут устроены в приемную семью.
По вашему мнению, это лучший способ?
Вот насколько я знаю, сейчас наше государство как раз идет вот по такому пути, то есть это вот наш стратегический план решения этого вопроса.
Хорошо, тогда расскажите о вашей организации, чем она занимается?
Наша организация занимается индивидуальным наставничеством. Это значит, вот я взрослый человек, вполне состоявшийся, беру под опеку ребенка. То есть ребенок продолжает при этом жить в детском доме, я регулярно с ним встречаюсь, мы проводим вместе время, общаемся, я его узнаю, он узнает меня. Я не становлюсь ему мамой, я не пытаюсь даже заместить родителей. Мы становимся как братья, как сестры, ну, наверное, больше как друзья. Моей девочке сейчас 16 лет, мы уже больше как подруги.
А вот в случаях вашей организации были тогда, когда наставники реально удочеряли этих детей?
Да, были. На самом деле, эта организация международная и была основана в Соединенных Штатах лет 50 назад, если не больше. И, естественно, вот с тех пор, если брать всю историю организации, таких случаев было достаточно.
Как думаете, почему люди не берут детей из детских домов?
Люди боятся, что вот они возьмут ребеночка, а лет через 10 у него проснутся гены папы наркомана и мамы легкого поведения, и он пойдет во все тяжкие. Боятся вот этих бюрократических проволок.
Ксения, мы задали этот же вопрос людям на улице, и давайте теперь послушаем, что нам люди отвечали.
На самом деле, чтобы взять ребенка из детского дома, это большая бумажная волокита, и даже не столько они не хотят их брать, даже если они бы хотели взять, то нужно там пройти очень большое количество этапов от каких-то психологических тренингов. Ну, то есть так просто ребенка не дадут.
Много трат, то есть это дорого содержать ребенка. И плюс он не твой, чужой, непонятно откуда. Возможно, болеет еще чем-то.
Наверное, некоторые это берут. И, ну, если брать тех, кто не берет, то, наверное, это в первую же очередь нет возможности материальной. Потом кто-то хочет именно своих детей.
Как и во всех остальных странах, у нас превалирует прослойка среднего класса. И одно дело, когда вы просто не можете завести ребенка и идете на какие-то меры, ну, то есть берете детей из суррогатной матери, там, дети из детского дома. Другое дело, когда вам самим не на что практически жить. Ну, а люди богатые вкладываются в своих, как правило, потому что им нужны наследники по крови, а не неизвестно от кого рожденные дети.
У человека есть своя история и
отношение к этому всему. Люди не так зациклены на продолжении рода и именно чистом продолжении рода.
Ну, я думаю, в нашей стране это не настолько, можно сказать, что прямо не берут. Ну, не так много, но все-таки есть истории, когда люди прямо брали детей на улице. То есть я была сама свидетелем, когда женщина увидела беспризорного мальчишку и сказала, что теперь ты будешь мой сын. Очень много усыновляют детей люди оцерковленные, то есть люди, которые относятся к церкви. Все-таки мне кажется, что бездомные, беспризорные дети — это явление города.
Дети-сироты — это, наверное, самые беззащитные люди в нашей стране. Наверное, большинство все-таки боится того, какое у ребенка было прошлое. И это их, собственно, отпугивает, так как это ответственность. И, наверное, ответственность еще больше, чем ответственность за своего родного ребенка. Вот поэтому у людей имеется такой страх.
Общественное мнение все-таки, что свой ребенок это ближе, а в детском доме дети с какими-то травмами в любом случае. У меня просто есть знакомая женщина, которая работает в деревне СОС. Я там была, там действительно очень сложные дети и так далее. Просто если берут, то все равно маленьких, которых якобы они могут воспитать. Человек даже уже в возрасте 7 лет, он уже со сформированными чертами характера, там, я не знаю, у него все равно свои уже принципы, и с этим очень сложно работать.
Ну, всем хочется своих детей. Ну, берут только, наверное, те, у кого не получается родить, какие-то проблемы со здоровьем. А так пока это не распространено, что просто так взять ребенка, если ты имеешь возможность сам родить.
Не знаю, у нас экономика страны не для этого приспособлена, для того, чтобы брать еще детей из роддома. Но некоторые этим зарабатывают, между прочим. Берут много детей и получают пособие, на которое живут.
Ну, наверное, думаю, раз там в детском доме, может, родители какие-то были. Мало ли, что у него потом будет, там, когда он вырастет. Психика-то нарушена уже. Может, какой-нибудь будет агрессивный ребенок.
Слышала, что, значит, проблемы есть еще с государственными льготами. Обычно государство дает большие пособия. Они были самые большие в Москве, поэтому все ехали в Москву брать ребеночка, чтобы была выплата. Сейчас эту выплату, по-моему, отменяют или сокращают. В общем, что-то там произошло, что прям серьезно усложняет вот этот процесс. Ребенок здорово, но помощь должна быть на то, чтобы его воспитать.
Ксения, как вы считаете, должно ли государство как-то поощрять людей, которые берут детей из детского дома?
Я бы сказала, наверное, не поощрять, а сам факт того, что ребенка взяли из детского дома, а поддерживать эти семьи вот на протяжении дальнейшей жизни, давать какие-то льготы, возможно. Потому что кто-то из интервьюируемых на улице сказал, что материальные проблемы находятся вот в приоритете. Да? То есть люди не берут детей из детских домов, потому что у них нет денег. потому что они боятся, что денег не хватит на своих. Вот я с этим не согласна, но тем не менее, понятно, что люди, которые усыновляют ребенка, подписываются под определенные материальные затраты. И государство, вместо того, чтобы содержать ребенка в детском доме, это же тоже все достаточно дорого, да, вот те же самые деньги, если они будут тратиться на поддержку семьи, которая взяла этого ребенка, на обеспечение нормальной жизни этой семьи, чтобы семье это было не в ущерб, я думаю, что ситуация вот как-то выправится вот с этим так называемым социальным сиротством, потому что ну, вот в этом проблема-то действительно есть.
Но вот как усыновить ребенка в Российской Федерации? Что для этого нужно?
Ну, есть перечень процедур, которые должен пройти человек, который собирается усыновить. Это прежде всего школа молодых родителей, вот что-то такое, да. То есть они должны психологически быть готовы к тому, что такое ребенок и чего можно ожидать от ребенка, которого усыновили из детского дома. То есть какие у него будут отличия, да, возможно, от ребенка, которого вы родили сами. Затем нужно пройти проверку у специалистов, у медиков, у психологов, психиатров, наркологов. Ну, достаточно такие предсказуемые процедура. Нужно подтвердить свой доход, нужно подтвердить наличие жилья и наличие места, где будет потенциально проживать ребенок.
Вы говорили, что вы не знаете официальных данных по статистике. Давайте это посмотрим сейчас нашу рубрику «Цифры» и узнаем, как обстоят дела с сиротством в России. Сегодня в России 622 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. Такую статистику приводит Счетная палата Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная тенденция. Их количество уменьшилось на 9 тысяч. Хотя по некоторым данным за 4 года увеличилось количество бездомных детей-сирот. Их стало больше на 58 тысяч. По данным Министерства финансов России, больше всего сирот насчитывается в Кемеровской области. Их численность превышает отметку 8,5 тысяч. За 2014 год в Петербурге, по данным сайта у Усыновите.ру было выявлено более 6 тысяч детей-сирот. Из них обрели свой дом всего 562 ребенка. Почти половина, 255 детей, были усыновлены иностранцами.
Вот примерно так я себе ситуацию представляла, просто я боюсь вот какие-то цифры называть, чтобы не врать уж. Но в организации, волонтером, которой я являюсь, у нас проходят периодически какие-то тренинги, и вот эту вот статистику ее приводили и указывали на основные проблемы, почему дети оказываются в таких ситуациях, к чему в жизни они не готовы. То есть дети, живущие в детском доме, они не подготовлены ни в бытовом плане к жизни, ни, наверное, в социальном. То есть я вот приведу элементарный пример, да, мы собрались там у меня дома что-то приготовить, да, были ребятки из детского дома. Ну, я, естественно, раздала там задачи какие-то, да, вот, Маша, помой посуду. И Маша берет салфетку. То есть вот для того, чтобы помыть посуду, она берет бумажную салфетку, начинает вот салфеткой в воде мыть. Я на это все смотрю, говорю, Маш, ты ничего не перепутала? А потом я понимаю, что, ну вот, девочка никогда не жила в семье и никогда не мыла посуду, потому что за нее это делает нянечка. Кашку с утра ей приготовил повар, посуду помыла нянечка. Грязную одежду они взяли и отнесли в условное место. Потом в условном месте взяли чистую. То есть они не понимают вот этих вот мелочей, которые нам кажутся очевидными.
А вот различия именно в таких бытовых всяких деталях или в психологическом, в общении это тоже как-то ощущается?
Ну, в общении это есть. Я не скажу, что у всех детей это есть, и у всех присутствует в одинаковой степени, потому что и дети-то ведь в разных ситуациях были, и отношения тоже разные. И взрослые, в их ощущении, это спонсор. И знаете, вот очень долгое время я вот с этим боролась. Это абсолютно отвратительно, что вот у них есть ощущение того, что им все должны. Но это ощущение, его ведь создает общество, да? То есть вот как все относятся к детям, сиротам? У, ты пуси маленький, на тебе конфетку.
То есть вот вы считаете, лучше с ними не сусюкаться, как говорят по-русски, нет?
Во-первых, не сюсюкаться, ну, это моя, конечно, позиция, то есть я, в принципе, так к людям отношусь, но даже если вам их очень жалко, не показывать этого.
В последнее время появляется очень много программ именно, которые помогают в усыновлении, и как СМИ не отстают от этого, естественно. И одна из таких программ – это программа «День ангела» на Пятом канале. Нам удалось встретиться с ведущей этой программы, и давайте послушаем, что она сказала.
Сложно рассуждать на эту тему, почему бросают. Вот таких случаев, знаете, чтобы вот женщина хорошая, да, и вот там проблемы с деньгами, что-то произошло, какая-то беда, какое-то несчастье, вот она вынуждена дать ребенка в детский дом, таких нет историй, вы понимаете? И истории нет, как правило, что погибла вся семья и некому отдать ребенка. Вот, к сожалению, таких историй нет. Мы разговариваем с воспитателями. Очень часто мы слышим, что есть мама, и более того, если ребенок из детского дома Ленинградской области, да, то есть небольшой поселок, ребенок ходит в школу, школу и школу, а мама вот сидит около магазина каждое утро уже там с рюмочкой, понимаете, она его приветствует и говорит, я тебя заберу, ты не переживай. И ребенок, понимаете, каждый день ходит с надеждой. Слава богу, в детском доме за ним смотрят, и его водят в школу и обратно, и он, слава богу, живет в нормальных условиях, но при этом есть вот мама кровная, поскольку маленькое село, да, допустим, она вот она есть, понимаете, но при этом ее нет. Поэтому, не знаю, я не хочу никого осуждать, я просто знаю одно, что вот этот материнский инстинкт, который есть у нормальной женщины, вот сидит где-то у тебя, вот полностью тебя он как-то вот наполняет, и ты ничего с этим делать не сможешь.
Ксения, как вы думаете, куда девается этот материнский инстинкт у тех матерей, которые оставляют своих детей? Раз он присутствует у каждой женщины, почему тогда эти женщины...
Ну как, это алкоголь, это наркотики, это... То есть я думаю, что основная беда этих женщин, а у этих женщин тоже есть своя беда и своя трагедия, это в том, что они впадают в зависимость, которая... Ну и сами они не настолько сильны, чтобы с этой зависимостью бороться. И вот эта зависимость, она вот поглощает уже их.
Ну вот сейчас работаете именно с детьми. Скажите, вот при усыновлении какие могут возникнуть сложности с таким ребенком?
Возможно, что ребенок в какой-то момент действительно выдаст, вот как сказать, что-то непредсказуемое, да, то есть предсказать поведение ребенка даже своего очень сложно. Проблемы могут быть с любым ребенком, усыновленным или неусыновленным. И проблемы примерно одинаковые, на мой взгляд.
У нас есть мнение детского психолога Анны Щеглевой. Давайте послушаем, что она расскажет.
Как вы думаете, вот психологическое состояние детей-сирот и обычных детей, оно различается?
Конечно.
А в чем это проявляется?
Депривация. Это нарушение потребности в любви. То есть ребенок, который вырос дома, он долюблен, если, конечно, он из благополучной семьи. Все-таки у него мама, папа были, какие бы там ни было. А ребенок из детского дома, он полностью был в учреждении, если тем более, да, отказник, соответственно, у него депривация.
Как себя вести родителям, которые только вот усыновляют ребенка? Нужно ли как-то проявлять, наоборот, к нему такое прям повышенное внимание или, наоборот, немножко сначала держаться в стороне?
Проявлять внимание, в большом количестве быть рядом с ним. Время уделять ребенку маленькому, потому что если наш ребенок, которого мы родили, он все-таки проходил эти этапы, да, этап соски, этап эмоционального ласки и принятия, то ребенок приемный, он этого не видел. И нужно ему как бы дать, компенсировать то, чего не было у него в самом детстве. Но тут зависит, какого возраста ребеночек, да, если ему 3-4 года, то еще более, то есть у него слишком долго он был в учреждении. Поэтому любой возраст нужно компенсировать. Были случаи, когда девочке 7 лет, а она играет в погремушки. Вот люди усыновили в 6 лет, вот, а через год ребенку в школу идти, а он играет в погремушки, потому что не был прожит вот этот период. И это ребенок здоровый, просто ей надо этот период было прожить, погремушечный.
В дальнейшем, например, усыновили через 10, через 12 лет, а его психология уже станет такой же, как у обычного ребенка, или все равно этот вот след остается до конца жизни у ребенка?
Ну, это зависит от возраста, от которого берут, да. Если, конечно, ребенка взять до 2 лет, у них же вообще память стирается, да. То есть происходит адаптационный период, и ребенок начинает настраиваться на жизнь. Он даже забывает, в общем, да, что мама, папа там не его родные. А вот если ребенка брать в 3-4 года, конечно, он помнит какие-то вещи. И тайну усыновления никто вообще не отменял, да.
Угу.
То есть это родитель решает сохранять в тайне от всех, да, или все-таки рассказать ребенку. Для ребенка это, конечно, будет стресс.
Какие вы можете дать рекомендации людям, которые собираются, например, усыновить ребенка?
Ну, для начала надо же пройти все занятия, которые там школа дает, да, приемного родителя. А на школе приемного родителя полностью человек принимает себя, да, маму и папу. Это вот обязательно. Пройти эту школу тщательно я рекомендую, потому что, ну, на школе происходит принятие своих минусов и плюсов. Там разбирается урна качеств и позитивные, и негативные, чтобы когда родитель пошел к ребенку уже, взял ребенка, он со своими проблемами разобрался. Дальше, чтобы родитель хотел ребенка не социально, у меня нет детей, я хочу взять ребенка, а именно, чтобы хотел стать мамой, стать папой, вот эту роль, да, принять. Ну, ребенка нужно любить, да, не ругать, не бить, ничего, а именно любить. А когда ребенок как-то ведет себя неправильно, то эти поступки его озвучивать. Ты упал, тебе больно, я понимаю, ты должен встать. бывает, и проговаривать его эмоции. И тогда мы стресс минуем, чем если мы будем его наказывать и ставить в угол.
Я даже замечала, что многие дети, особенно 5-6 лет, да, то есть когда они взрослые, они уже как-то вот так, им стыдно уже, да, вот все вот эти вот уси-пуси. А маленькие, они вот прям бегут, и вот им очень важно потрогать. То есть они вот садятся рядом, они трогают тебя за руку, за волосы, вот как обезьянки, что-то вот, что-то все делают. А девчонки постарше, через какое-то время в них тоже это просыпается. И я думаю, что психолог, наверное, правильно сделал замечание.
Ксения, а скажите, есть какая-то государственная поддержка именно детей-сирот? Мы говорили с вами о поддержке родителей в начале разговора, а вот именно детей-сирот.
На государственном уровне они получают какую-то пенсию, которая идет им на сберкнижку, и когда они выходят из детского дома, они получают доступ к этим сбережениям. Там на первое время это им какая-то помощь. Другое дело, что их никто не учит, как правильно распоряжаться этими деньгами. И история повторяется вот из раза в раз. Даже я вот сколько работаю, в общем-то, у меня небольшой опыт, да, общения с детьми из детских домов. Тем не менее, даже на моем опыте, это вот ребенок вышел из детского дома, через полгода, через год он уже готов бомжевать. Это уже почти состоявшийся бомж.
Вы сказали, только материальная поддержка оказывается с государства. Какую вы еще
имели? Вот этих детей надо вводить в жизнь. То есть надо учить их, мы говорили, да, про быт, тому, как вести хозяйство, мальчик это или девочка, без разницы, да, тому, как обеспечивать себя, как обслуживать себя, как распоряжаться деньгами и так далее. Я не знаю, как это может быть организовано, теоретически, там, не знаю, в виде там каких-то тренингов, еще чего-то, но это должно быть.
А как вы думаете, если, например, государство ведет какую-то программу для поддержки людей, чтобы стимулировать их для того, чтобы они брали детей из детского дома?
Нет, вот это вот, мне кажется, нельзя, потому что это будет неправильная мотивация родителей. Они должны прежде всего хотеть взять ребенка, а уже вот это вот материальное все та-та-та, это все должно идти уже по ходу взросления ребенка. То есть вот необходимо, конечно, поддерживать эти семьи, там, не знаю, какие-то льготы, еще что-то вводить, но вот нельзя сам процесс вот даже очень сильно облегчать, вот этот бюрократический, да, вот говорят, что там вот эти препоны там мешают и так далее. Они мешают тем, кто не очень хочет.
Сейчас широкое распространение получило такое направление, как волонтерство. Сотни и даже тысячи молодых парней и девушек помогают нуждающимся, чем могут. Мы поговорили с некоторыми из них, давайте послушаем мнение.
Здравствуйте, меня зовут Федоров Денис, я студент юрфака СПбГУ. Моя волонтерская деятельность началась с того, что в 9 классе я вступил в волонтерский отряд нашей школы, после чего в 10 классе я вступил в областную благотворительную организацию, которая уже непосредственно специализировалась на работе с детьми-сиротами, с детьми с отклонениями здоровья, а также с трудными подростками. Мы приезжали в детские дома и школы-интернаты для того, чтобы просто пообщаться с детьми, как-то попытаться их социализировать, вывести на разговоры, просто приспособить к общению, потому что у них этого как бы недостаточно. Занимались организацией различных конкурсов, мероприятий, концертов, чаепития. Именно по работе с детьми можно отметить те факты, что все те мифы, которые существуют о таких детях, развеются, как только ты перешагиваешь порог детского дома, и это связано с тем, что они очень общительные, они не сразу, но все же идут на контакт. Они очень любознательные и интересуются всем. Как у любых детей, у них очень много вопросов, на которые обычно ты даже и ответы не можешь находить, но приходилось как-то это все обыгрывать. Существует какое-то чувство коллективизма у них, когда они обособлены в группы, и войти в эту группу для общения очень сложно. Нужно заработать авторитет и расположить к себе. Но нам это удалось. А со стороны нас, как волонтеров, сложность состояла в том, именно в моральном аспекте, чтобы перейти вот эту вот черту, чтобы не обращать внимания, что они именно вот здесь и сейчас находятся, что это просто дети, которым нужно внимание.
Как именно осуществляется ваше вот это наставничество, расскажите?
Происходит сначала подбор, пары.
То есть, каким образом?
Ну, вот, к примеру, я увидела там какое-то объявление и вспомнила вот эту вот программу «Старшие братья». Я о ней слышала, просто где-то там когда-то слышала, ну, когда жила за границей, я слышала, в общем, про эту программу. Там она была популярна. И тут я увидела, что эта программа есть у нас, у меня что-то так дернуло внутри, так думала, а почему бы нет? Я с ними созвонилась, пришла, и мне дали заполнять кучу тестов психологических. И вот такие же точно тесты проходили дети. И потом по результатам теста заочно нас вот нашли. То есть психолог, координатор вот этой программы, она составила вот такую пару из нас. Но я обозначила, что я бы хотела общаться с девочкой вот 13-15 лет, чтобы вот такого переходного возраста. И вот мне нашли Свету. Мы с ней познакомились. То есть у нас прям была первая встреча, когда я пришла в детский дом. Вот мы с ней познакомились, поговорили, и потом мы начали общаться. Там никто никого ни к чему не принуждает. Но есть одно условие, что общение должно быть регулярное, чтобы вот ребенок понимал, что бы ни случилось, там, хорошо он себя вел или плохо, у него есть человек, который придет, с ним встретится, будет его другом.
Действительно, это очень хорошая такая программа, и надеюсь, что она будет развиваться в дальнейшем все больше и больше, и даст свои плоды. И было бы здорово, если в России социальное сиротство исчезло как явление после такой программы. Я думаю, что это возможно. Время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что в студии у нас была сегодня Ксения Панайот. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.
Спасибо.